Братья и сестры, мне очень приятно быть, я в третий раз у вас здесь и в одно и то же время. Один раз в год мы видимся, и для нас это большое благословение быть на конференции в церкви Грейс, слушать Слово Божие, ободряться. Мы провели чудесное время у брата Николая Тимофеевича, мы вместе проводили вечера, общались вместе. Это благословение для нас. И вот вчера мы были в музее, Рональда Рейгана. И такая одна интересная история там с нами произошла. Ну, охранник там, тот, который наблюдает за всем, что там происходит. Мы зашли в одну из комнат, он позвал нас, говорит: идемте, я вам что-то расскажу. Поставил нас возле статуи свободы, миниатюра и картины. И начал что-то так вот очень с энтузиазмом большим рассказывать. И я так понял уже после, что он ожидал какой-то реакции от нас. Он думал, мы засмеемся или заплачем. Ну, то есть, ожидалась какая-то реакция. Но мы с Русланом стояли, смотрели на него с такими лицами, ничего не выражающими, потому что для нас было непонятно многое из того, что он сказал нам. Я надеюсь, что вы здесь понимаете меня, хотя многие из вас, я знаю, говорят лучше по-английски и слабо по-русски понимают, больше молодежь, кто-то наоборот. Я думаю, что для нас всех будет полезно и понятно слово, которое мы будем вместе с вами сегодня читать и размышлять над ним. Это будет большим благословением. В один из дней конференции группа пела «Show me Jesus», и потом вышел Джон МакАртур и сказал: «Я не могу», и там многократно было повторение «Покажи мне Иисуса», и он говорит, вышел и говорит: «Я не могу не послушаться этого, чтобы не показать Иисуса», и открыл 53 главу, и читал оттуда, и объяснял для тех, кто слушали там об Иисусе Христе. Я хотел бы вместе сегодня с вами открыть Евангелие от Иоанна и показать здесь свидетельство в доказательство божественности Иисуса Христа. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна. Я знаю, будут транслировать для вас стихи из этого отрывка. Я буду читать вместе с вами с 8 главы, с 12 стиха до 20 стиха. Этот отрывок мы прочтем вместе, и здесь есть три свидетельства о Христе, удостоверяющие для нас сегодня Его божественность. И очень часто в этом отрывке повторяется слово «свидетельство», «свидетельствую». И когда мы будем вместе читать, обращайте внимание на это. Здесь есть три свидетельства. И самое большее из материала, который здесь находится, это свидетельство самого Христа о себе. Это самопровозглашение Иисуса Христа. Второе свидетельство здесь – это свидетельство фарисеев, которые выступали против Иисуса Христа и желали Ему зла. Они хотели убить Его, потому что они завидовали Ему. И третье свидетельство – это свидетельство Отца о Нем. И это очень коротенькое свидетельство в этом отрывке. Давайте мы прочтем этот текст. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали Ему: Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно. Иисус сказал им в ответ: Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему: Где твой Отец? Иисус отвечал: Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. «Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего». Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Не так давно в нашей стране, в Украине, я думаю, некоторые из вас наблюдают за тем, что там происходит, были парламентские выборы, и всякий раз в нашем греховном обществе, в нашей стране есть коррупция, есть обман. И интернет пестрил сообщениями о том, что во время голосования в Донецкой области, уже под вечер, на выборном участке, где люди приходили голосовать, потушили свет, сделали полную темноту и сделали вброс дополнительных бюллетеней для того, чтобы изменить ход вот тех событий, которые должны были произойти, для того, чтобы их партия, которую они представляли там, она победила. Это был обман, и это довольно часто встречается, об этом сообщает пресса. Я думаю, не только в нашей стране, во всех странах мира присутствует в той или иной степени коррупция, потому что сердце человеческое лукаво, греховно. Может быть, это делается не так открыто, как в нашей стране. Но мы видим, что под покровом ночи выключили свет для того, чтобы сделать это беззаконие. Библия говорит нам, неоднократно говорит о том, что вор приходит когда? Днем? Ночью, под покровом темноты. Всякий грех совершается ночью, особенно под покровом темноты. Но здесь, в нашем отрывке, мы видим первое свидетельство, свидетельство Иисуса Христа о себе, как о свете, который освещает всякий грех, который просвещает всякую тьму. И здесь очень важно, прежде чем мы посмотрим более подробно на этот отрывок Священного Писания, заметить следующее, что 6, 7 и 8 главы этого Евангелия, Евангелия от Иоанна, они ассоциируются с периодом истории израильского народа. И вот это ключ к пониманию вот этих глав, 6, 7 и 8 главы Евангелия от Иоанна. Потому что в этих главах Иисус ассоциирует себя и свою жизнь, и служение на земле с жизнью израильского народа в пустыне. Когда мы читаем 6 главу этого Евангелия, мы можем увидеть, что Христос там ассоциирует себя или называет себя хлебом. Хлебом, который дает жизнь. Жизнь не только физическую, но и духовную. И когда мы посмотрим на жизнь израильского народа, мы можем увидеть, что они были сохранены Богом в пустыне только благодаря тому, что Бог давал им что? Манну. Бог давал им манну с неба. И эта огромная многотысячная толпа, она находилась там 40 лет и была питаема Богом этим хлебом, шедшим с небес. И Иисус Христос в 6 главе говорит: «Я хлеб, пришедший с неба, для того, чтобы дать вам не только физическую жизнь, но жизнь духовную». Израильский народ ясно понимал, что Бог давал им хлеб в пустыне, чтобы они не умерли. И Христос ассоциирует себя с хлебом, шедшим с неба, чтобы дать жизнь вечную. В 7 главе, во время празднования праздника Кущей, это одна из деталей празднования праздника Кущей, священник ежедневно на протяжении недели спускался в купальню и набирал там воду для того, чтобы символически показать, что Бог заботился об Израиле, давая им воду в пустыне. Вы представляете? Был бы город Лос-Анджелес здесь, если бы сюда не подвели специально воду. Я не думаю, что он был бы настолько большим, так разросся. Мы видим, что это, он находится здесь, в пустыне практически, и благодаря дополнительным источникам воды этот город может здесь существовать, находиться. Израильский народ не мог бы выжить в пустыне, если бы Бог не позаботился о воде. И вот Иисус Христос называет себя и сравнивает себя с водой живой, которая дает жизнь людям, поддерживает и жизнь. И в 8 главе здесь снова-таки ключ, который помогает нам увидеть всю вот эту глубину, когда Христос представляет себе, заявляет о себе для этой огромной толпы израильтян после празднования праздника Кущей и говорит, что «Я свет». И эти люди сразу должны были понять, это тот свет, божественный свет, который на протяжении 40 лет сопровождал стан израильского народа. Помните? Это облако, которое покрывало стан израильского народа, свидетельствуя о Божьем присутствии. И это столб огненный, который светил и согревал стан во время ночного холода в пустыне. Итак, 6 и 7 главы напоминают нам об истории израильского народа. Чтобы эти люди, которые слушают сейчас слова Христа, когда Он обращается к ним, могли ясно понять, кто перед ними. Он хотел очень ясно заявить о своей божественности. И поэтому Он обращается к этим сравнениям, к этим метафорам. И первое, как я уже сказал, здесь свидетельство, которое помогает нам и удостоверяет нас, что перед нами не просто человек, не просто учитель, даже великий учитель, это воплощенный Бог. Он заявляет сам о себе и дает свидетельство о том, что Он есть свет. Это первое, свидетельство Христа о себе. «Я есть свет». И когда мы читаем Евангелие от Иоанна, мы находим 7 таких свидетельств. Как я уже говорил, 6 глава, он говорит, «Я есть хлеб». 6:35, 41 стих, 48 и 51 стих. Он заявляет о себе, как о хлебе жизни. 8 глава, «Я свет миру». 10 глава, «Я есть дверь овцам». «Я есть дверь овцам». 10 глава, 11 и 14 стих, «Я есть пастырь добрый». 11 глава, «Я есть воскресение и жизнь». 14, «Я есть путь, истина и жизнь». И 15, «Я есть истинная виноградная лоза». Все эти утверждения в этом Евангелии предназначены для того, чтобы показать Христа как Бога. Этот глагол «Я есть» очень ясно показывает на то, что Христос представляет себя как Бога. Однажды, когда Его пришли брать в Гефсиманском саду, Он задал вопрос этой толпе с факелами, с кольями. Он спросил, кого вы ищете? Они говорят Ему, Иисуса. Он говорит, это Я. И там буквально вот эта же фраза используется, Я есть. Это то слово, с которым Бог обратился впервые к Моисею в пустыне. Возле горящего терния «Я есть сущий». «Эго эйми» по-гречески «Я есть». И они упали перед Ним. Помните, они упали перед Ним, потому что они осознали, может быть, как-то косвенно осознали, что это удивительный человек, это не просто человек. И вот он заявляет о том, что он есть свет миру. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание на то, что Христос является светом для всего мира. И это очень ясно видно в этой фразе «Я свет миру». Миру – это наше слово, на которое я хочу сделать акцент. Христос пришел не только ради какой-то избранной группы людей, не только ради религиозной элиты. Он был доступен для всех. Он пришел к всему миру. Стал доступен для всех, родился в бедных яслях. Это очень важно осознавать для нас сегодня, что Христос был доступен для всех. Он не избирал, у Него не было лицеприятия. И сегодня Он обращается ко всем нам в равной степени. Он посылает для нас все блага в равной степени. И мы должны благодарить Его за это. За то, что Евангелие сегодня распространяется для всех, для бедных и богатых, для образованных и необразованных. Это милость Божья, когда Христос говорит «Я свет миру». свет всегда в традиции израильского народа ассоциировался с образом Мессии. Если хотите, это мессианский титул в Ветхом Завете. Когда мы читаем книгу пророка Исаии, его называют еще ветхозаветным евангелистом. Мы можем вместе сейчас открыть книгу пророка Исаии, 9 глава. И мы прочтем здесь, что свет – это был образ Мессии для людей, читающих Ветхий Завет, читающий ветхозаветнего евангелиста Исаию. В 9 главе, 3 первых стиха я прочту, он говорит: «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». И дальше с 6 стиха мы читаем, Исаия провозглашает: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Итак, свет, с которым он себя здесь сравнивает, напоминая им историю, доказывает его божественное происхождение. Свет был мессианским титулом в Ветхом Завете. Раввины также употребляли термин «свет» в качестве титула для Мессии в своих толкованиях, в своих комментариях, сотни тысяч страниц, которых они написали. Они обращали эту метафору по отношению к Мессии. Поэтому этому утверждению Иисуса Христа о самом себе явно способствовало также зажигание специального светильника, который находился во дворе женщин на территории храма во время празднования праздника Кущей, когда израильский народ вспоминал о своих путешествиях по пустыне, строил шалаши, вместе ел, пил, благодарил Бога за избавление. Итак, Иисус представляет себя как свет истины, который приходит с неба для того, чтобы просветить всякого человека. И здесь есть призыв. Дальше в этом тексте мы находим призыв Иисуса Христа, когда Он обращается к этим людям. Он ясно ассоциирует себя с Богом, пришедшим во плоти, напоминает им об истории заботы Божьей в пустыне, и здесь он обращается к ним с призывом и говорит: «Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме». Давайте обратим внимание на эту фразу «последует за мной». Это не просто какое-то временное следование. Это не просто перейти от точки А в точку Б. Это слово «последует» имеет более глубокое значение и смысл, потому что оно выражает суть ученичества. Этим словом описывается посвященное ученичество Иисусу Христу. Вы знаете, если посмотреть на служение Иисуса Христа как евангелиста, он не был такой прозорливый, как современные евангелисты. Довольно часто современные евангелисты, они обещают много, как, знаете, политики тоже, обещают много, а делают мало. И вот эту же самую методику приняли современные евангелисты популярные, вот они обещают, рассказывают разные истории интересные. Христос не был таким. Если бы Он сегодня проповедовал Евангелие, Он был таким же непопулярным, как и в то время. Потому что его весть, его призыв к ученичеству радикально отличался от того, что происходит сейчас. Он ничего не обещал, кроме страданий. Однажды, когда за ним следовала толпа, Лука описывает это в 9 главе, он обернулся к ним и сказал: «Кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Иисус Христос здесь говорит: кто последует за мною. Последовать – это значит идти след в след. В нашей стране в эту зиму было очень много снега. И когда снег не чистят, большой слой снега покрывает 30 сантиметров, 40 сантиметров. И когда ты ступаешь в этот снег, ты оставляешь следы. такие ступни. И последовать, это значит, когда я иду, а дети идут за мною и идут в мой след. Они вступают в мой след, чтобы не попасть и не набрать в обувь свою снега больше. Понимаете, о чем я говорю, да? Последовать, это значит идти след в след. Как бы подражая полностью каждому шагу. И Иисус Христос призывает здесь и говорит, что кто последует за мной, то есть сделается моим учеником со всеми этими обязанностями, которые он ожидает. Это самоотверженное решение, которое вынуждает принести в жертву собственные интересы, собственных идолов. Довольно часто можно встретить любезного человека, который очень хорошо знаком с требованиями ученичества, но так и не решился последовать за Иисусом Христом. Так и не стал его учеником в полной мере, как этого ожидает Христос. И он обещает. Он говорит, кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Очень ясное обещание, которое дает Христос. Вы знаете, тьма, я хочу на минутку остановиться здесь, и давайте посмотрим в Писании, что представляла из себя тьма, для чего авторы Священного Писания использовали вот это сравнение тьма. Когда мы читаем книгу «Исход», 10 главу, мы можем увидеть, что буквальная тьма, непроглядная тьма стала наказанием для непокорных египтян. Книга «Исход», 10 глава, 22-23 стих, рассказывает нам о том, что одна из казней, 10 казней египетских, была тьма, полная тьма, притом люди не могли встать с места своего. Это трудно представить, но я однажды попал в такую ситуацию. В некоторых селах на Украине, небольших поселках, улицы редко освещаются. И когда, я имею в виду уличное освещение, лампы, фонари, и когда на небе не видно луны ночью и звезд из-за того, что сильная облачность, это такая тьма, такая темнота, если у тебя нету ничего с собой, ты практически не можешь никуда пошевелиться, ты не можешь двинуться. И вот однажды у родителей моей жены мы были в селе, в доме. На улице нету света, потому что очень облачно. И мне ночью нужно было подняться в одно место. Я встал, и я не мог двигаться никуда, потому что было темно. Я не мог никуда пошевелиться. Я напрягал глаза, открывал их как можно шире, чтобы хоть что-то увидеть, различить какую-то деталь. Знаете, мы ходим дома по привычке иногда в темноте, потому что мы знаем уже направление, куда идти. Но когда ты в чужом доме, ты не всегда можешь сориентироваться, где ты находишься и куда тебе нужно идти, особенно ночью, когда ты проснулся. И вот эта темнота, и вот такой темнотой непроглядной даже больше была наказание, суд для египетского народа за то, что фараон не отпустил Израиль поклониться им. Это реальное наказание, когда люди сидели на своем месте прикованные и не могли пошевелиться. Тьма также в Священном Писании может быть иллюстрацией трудных обстоятельств в нашей жизни. Довольно часто Давид использует эту метафору, это сравнение тьмы, как описание тяжелых жизненных обстоятельств. В Псалме 17, 29 стих он говорит, к Богу обращаясь, он восклицает, «Ты возжигаешь светильник мой, Господи! Бог мой просвещает тьму мою». Он говорит, что Бог зажигает свет, чтобы рассеять эту тьму таких трудных обстоятельств, чтобы дать надежду и спасение, вселить уверенность в сердце человека страдающего. Однако в этом тексте, в этом контексте очевидно, что тьма, о которой говорит Иисус Христос, он использует эту метафору для того, чтобы указать на неспособность восприятия духовных истин. Неспособность восприятия Слова Божьего, состояние греховной тьмы. Об этом пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам 4:4 и сказано так. «Горе тем, которые зло называют добром, И добро называют злом, тьму почитают светом, и свет почитают тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Исаия пишет об этом, 5 глава, 20 стих. И так он показывает состояние такой глубокой духовной тьмы, когда у людей помрачен разум. Сегодня утром мы едем на служение, и мы видим на перекрестке двое мужчин обнимаются и целуются. Это страшно, это отвратительно. Библия называет это мерзостью. И они стали на перекрестке, на углу, где все люди ездят на машине, смотрят, и они это делают. Исаия говорит, что когда люди отвергают божественный свет, он выключает свет, и они оказываются в полной темноте, в духовном мраке. Когда они называют сладкое горьким, горькое сладким, белое называют черным, а черное называют белым, это состояние тьмы, греховной тьмы. И Христос говорит, тот человек, который последует за мной, он не будет ходить в этой тьме. Он не будет ходить в этой тьме. Друзья мои, но когда мы читаем Библию, мы видим, что наше сердце – это фабрика по производству греха. Так сказано, что из сердца, из нашего сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, пьянство, бесчинство, завистливое око, все другое. Фабрика по производству греха. Иоанн, 3 главе, написал для нас, стих 19, что люди больше возлюбили свет? Нет. Они больше возлюбили тьму. Он говорит, суд же состоит в том, это суд Божий, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. Всякий человек, который делает зло, еще имеет совесть, он прячется где-то, чтобы его не было видно. Прячется в темноту. И это состояние сердца греховного, это тьма, это слепота, это глухость, когда человек не слышит. Вот почему, когда мы читаем книгу Откровения, кто имеет уши, слышит, да слышит. Конечно, у всех есть уши, правда? Но сердце настолько может быть ожесточено, хотя звуки попадают в наши уши, но они не проходят в наше сердце. Мы остаемся глухи, как змеи, которые закрывают уши свои. И это состояние нашего сердца. Поэтому люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Потому что это среда их обитания. Но Христос говорит, тот, кто последует за мной, он не будет ходить во тьме. И здесь, конечно, мы понимаем, что человек, который идет за Христом, он получит свет вечной жизни, это во-первых. Это во-первых, фраза «будет иметь свет жизни» указывает на вечную жизнь, но также это указывает на руководство в жизни земной. Он получит свет, который будет освещать его дорогу, чтобы он не оказался в этой тьме, но чтобы он мог, следуя за Христом, идти в то место, которое для него предназначено. Не прячась по углам, не скрываясь во тьме, делая греховные дела, но выходя на тропу света, чтобы следовать за Богом. Самый большой псалом в Библии, 118-й псалом, сравнивает Слово Божье со светом. 105 стих сказано о том, что «Слово Твое – светильник для ноги моей и свет для стези моей». Это образная речь, которая показывает, что когда мы читаем Слово, когда мы проникаем в него все больше и больше, вникая в это Слово, читая, наслаждаясь, испытывая постоянно удовольствие от Него, Бог освещает наше сознание, наш разум, наше мировоззрение, изменяется, и мы буквально начинаем думать, как думает Бог. Почему? Потому что наши мысли, они в соответствии, в согласии со Словом Его находятся. Бог не противоречит себе, Он открывает для нас свою истину. И наш разум может быть подвластен под Слово Божье, и мы тогда думаем, как думает Бог. Мы готовы действовать, как действует Бог. Это не то, что мы сами в себе производим. Мы любим тьму. Но Бог, изменяя, возрождая наше сердце и посредством Слова Своего просвещает нашу жизнь так, что нам даже стыдно вспоминать иногда о том, что было в жизни до Христа. Это чудо Божьего возрождения. Это мы сами не можем произвести. Давайте зададим себе вопрос. Мне очень понравился, когда Павел проповедовал, он говорил все время, давайте спросим себя, как мы, как нам реагировать на эти слова апостола Павла. Это очень важно. Апостол Павел всегда строил свои послания таким образом. Он давал теорию, что мы имеем во Христе, и потом он говорил о практике нашей жизни. Давайте зададим себе вопрос. В свете этих стихов. Спросим себя, что я лично больше всего люблю, тьму или свет? В чем я больше всего нахожу удовольствие в своей жизни? Давид говорит, как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Только возненавидев тьму, можно обратиться к свету. Только возненавидев тьму, можно обратиться к свету. Лютою ненавистью возненавидеть тьму. Будем спрашивать себя, задавать себе вопрос сегодня. И это очень легко проверить. Наша любовь, вот это чувство, это действие, оно всегда идет за тем, ну, мы можем проверить, насколько мы любим, когда мы посмотрим на нашу жизнь. И убедимся, чему мы больше посвящаем своего времени. Потому что именно то, что мы любим, затем идут наше время, наши мысли, наши деньги. Правда? Именно затем они следуют, что мы любим на самом деле. И мы можем провозглашать любовь к Христу, но не в действии так и не показать этого. Это не будет проявляться. Итак, мы видим здесь самопровозглашение Иисуса Христа. Он заявляет о себе очень ясно, недвусмысленно. Интересно, что его заявления, они приводили в такую ярость иудеев, что они готовы были побить его камнями. Они ясно понимали, что он идентифицирует себя не просто как человека, но выше человека, Бога. И вот здесь он говорит нам, доказывая свою божественность. Далее, с 14 по 17 стих нашего отрывка, мы можем увидеть заверение в истинности его слов. Не только самопровозглашение, но он дает доказательства, заверяя в истинности своих слов. Почему? Потому что фарисеи сомневались, они называли его лжецом. И он дает несколько подтверждений, заверяя о своей истинности. Первое, он заверение дает в своем происхождении, стих 14. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Итак, он удостоверяет их на основании своего происхождения. Я знаю, откуда я пришел и куда иду. И Иисус, как человек, обладал сознательной памятью, о своем предсуществовании до начала творения мира вместе с Отцом, четким пониманием своей миссии и осуществлением сроков свершения предсказанных событий. Иисус Христос часто говорил, время мое еще не настало. В конце этого отрывка мы прочитали в 20 стихе, его не взяли, потому что время еще не наступило, еще не пришел Божий час. И так он уверяет, что он знает, откуда пришел и куда он идет, и это показывает нам, что он с небес пришел. А вы не знаете, откуда я прихожу или куда я ухожу. И здесь должно быть связано с 7 главой. Давайте посмотрим на минуточку. 7 главу вернемся. Это как бы продолжение. 8 глава – это все тот же праздник, все тот же та же группа людей, которые атакуют Иисуса Христа. Давайте посмотрим, что происходило там. Это распря по поводу Иисуса Христа там произошла в последний день празднования праздника Кущей. В конце 7 главы мы читаем 40 стих. «Многие из народа, услышав эти слова, которые говорил он, говорили, точно он пророк». Другие говорили, это Христос, а иные говорили, разве из Галилеи придет Христос? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? И так произошла о нем распря в народе. 27 стих этой же главы. Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Итак, мы видим, люди спорят по отношению того, откуда он произошел. И одни, как аргумент, представляют, разве Христос не из Вифлеема придет? Да, он же родился в Вифлееме. Но они этого не знают. И спорят. Они думают, что он из Галилеи. А разве из Галилеи приходит пророк? Нет. Но мы, читающие Священное Писание, ясно видим, да, он прожил всю свою жизнь в Галилее, но родился он-то в Вифлееме, по замыслу Божьему. А они спорят здесь, потому что они в темноте. Они в темноте. И далее он подтверждает, заверяет в истинности своих слов, подтверждая его божественной привилегией судить. Судить. И он говорит, вы судите по плоти. По плоти, слово «плоть», «саркс» выражало все самое худшее, все греховные проявления. И так он говорит, что вы, как грешники, не можете судить справедливо. Даже если вы изо всех сил будете стараться это делать, у вас недостаточно данных, у вас недостаточно информации, чтобы сделать это справедливо, ну, до конца. Даже в этой ситуации. Они спорят о нем, откуда же он произошел, а он родился в Вифлееме, хотя прожил всю жизнь в Галилее. Удивительно. И так он говорит и обличает их, что вы судите по плоти. В действительности люди могут не знать всего о нем или сознательно прибегнуть к искажению фактов, как это делали фарисеи. Давайте попытаемся спросить себя, как я сужу о людях сегодня. Как я сужу о людях сегодня? Очень важно, чтобы не было предвзятости, не было лишних плотских амбиций, которые не позволяют нам делать это верно. Даже апостол Павел говорил, «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь, судья же мне Господь». Итак, мы не можем знать до конца всех фактов. Мы можем видеть проявление жизни человека, и когда мы применяем церковную дисциплину в церкви, мы видим жизнь человека, мы увещеваем его, и это важно. Но здесь Христос говорит, что эти люди, судя его, не имели всей информации о нем, поэтому нужно быть очень осторожным, нужно быть очень внимательным. И здесь он говорит, я же не сужу никого. И некоторые, я хочу остановиться на этой фразе, я не сужу никого. Христос говорит в 15 стихе, я не сужу никого. И некоторые притыкаются об эту фразу и говорят, минуточку, здесь противоречие. И скептики находят, очень любят находить такие противоречия в Библии. Они говорят, минуточку, давайте посмотрим 3 главу, 17 стих. Давайте посмотрим сюда, 3 глава, 17 стих сказано, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Итак, отлично. Смотрим теперь в 9 главу. Давайте посмотрим 9 главу, 39 стих. «Иисус сказал, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Минуточку, какое-то противоречие здесь. В одном месте Христос говорит, я не сужу. В другом месте Он говорит, я на суд пришел. Как же понять эти слова? На самом деле нету никакого противоречия. Мы должны посмотреть на эту фразу Иисуса Христа с двух сторон. С двухсторонней такой перспективы. И если посмотрим, то на самом деле жизнь Иисуса Христа, в общем, Его воплощение, или как мы называем Его первый приход, Его целью было спасти людей, а не судить. Правильно? Но когда мы посмотрим на пришествие Христа, или же, как мы говорим, второй приход Иисуса Христа на эту землю, то цель этого прихода будет какая? Судить. И так нету никакого противоречия, но на самом деле воплощение Христа было для того, чтобы подарить спасение людям, а не осудить их. Если бы Бог желал осудить людей, Он бы сделал бы еще один потоп или еще что-нибудь. Но Он пришел спасти нас. Он воплотился для того, чтобы спасти нас, но грядет для того, чтобы судить неверовавших. И когда мы читаем книгу Откровения, мы можем увидеть там 1 глава 14 стих. «Очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны Халкаливану». Это образы суда, с которым Христос придет. Когда мы читаем 5 главу, 9 стих и 6 главу, мы можем увидеть, что Христос в величии своем идет судить эту землю, и 6 глава начинается с того, что Он разламывает печать за печатью, обрушивая казни и суд на всю вселенную, на всех неуверовавших людей, всех оставшихся на великую скорбь, которая не была от начала мира и не будет. Итак, Иисус Христос никогда не противоречил Сам себе, и эти слова Его не являются противоречием, потому что на самом деле воплощение было для спасения, а второй приход для суда. И это правда. И третье, это свидетельство закона. Здесь Он говорит, и в законе вашем написано, что слова двух истинны, а Я и Отец свидетельствуют. Не Я один, но Я и Отец. 16 и 17 стих, здесь свидетельство закона. Свидетельство закона. Он обращается к закону, к Ветхому Завету, книге чисел, 35 глава, 30 стих, Второзаконие, 17 глава, 6 стих, 19 глава, 15 стих. В этих отрывках сказано о том, что нельзя было осудить человека, если он не имел достаточно свидетельств против себя. Одного свидетельства не было достаточно. Более того, рука свидетеля должна была первой бы бросить камень на этого человека, который обвинялся, в знак и удостоверение того, что он искренне это делает. Итак, все это, что мы только что посмотрели, с 12 по 17 стих, это свидетельство о божественности Иисуса Христа. Это Его собственное свидетельство о себе. Это самая большая часть этого текста занимает. Давайте теперь быстро посмотрим на два последующих свидетельства. Одно из них – это свидетельство фарисеев о Христе, 13 и 19 стих. Мы находим здесь, что они сомневались в подлинности Его слов, считали Его обманщиком и лжеучителем. Тогда фарисеи сказали Ему, стих 13, «Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истинно». И 19 стих. «Тогда сказали Ему, где твой Отец?» Иисус отвечал, «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Итак, свидетельство фарисеев о Христе, они говорили, что Его слова неправедны, сомневались в том, что Его Отец является, Его Отец – это Бог Отец, и Он обвиняет их и говорит здесь. Это страшное дело, когда мы посмотрим на этих религиозных лидеров, они думали о себе, что они дети Божьи. Они отождествляли себя с заветом Авраама. Они ожидали блаженства. Но Христос говорит им страшные вещи. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего». Христос говорил очень ясно, что никто не может прийти ко Мне, как только через... Вернее, никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. И сегодня много людей, которые удостоверяют себя и других, что они знают Бога. И у нас в Украине они приходят, и первый вопрос, который они задают, знаете ли вы имя Бога? Знаете, о ком я говорю, да? Свидетели Иеговы, они задают вопрос, знаете ли вы имя Бога? Друзья мои, но они не знают ни имени Бога, как должно знать. Они не знают Бога, как должно знать. Потому что они не знают Христа. Потому что они не знакомы лично с Христом. Это очень важный момент. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Я и Отец одно. Ясная божественность Иисуса Христа. Как много людей, кто считает себя верующими, в действительности не знают Бога. И это опасное заблуждение, это опасная ложь, самообольщение, которому может быть подвержены даже некоторые из нас. В конце конференции, вот этой, на которой мы были, Джон МакАртур проповедовал о двух людях, о двух учениках Иисуса Христа. Один из них был очень ревностный, посвященный. Это был апостол Петр. Второй, который все время его земного служения был рядом с ним. Даже ученики не заподозрили в нем лицемера и предателя Иисуса Христа. Когда он сказал, что один из вас предаст меня, никто не сразу покосился и посмотрел в сторону Иуды. Ни один из них. Они наоборот стали задавать вопрос, не я ли, Господи? Очень часто так мы знаем друг друга и в обществе, когда речь идет о чем-то, и даже косвенный намек какой-то, мы сразу раз смотрим на этого человека, да? Мы понимаем, о ком идет речь, но здесь даже они не разобрались, насколько глубоко он был лицемером. Он не любил Иисуса Христа. И то же самое лицемерие было уделом вот этих фарисеев. Он говорит, горе вам, потому что вы не знаете ни отца, ни меня. Ученики ходили за Христом, но один из них был верен, а другой лжив. Может быть, мы долгое время следуем за Христом, но на самом деле делаем это из своих каких-то корыстных побуждений. Проверьте свое сердце, давайте будем вникать в себя и в учение. И третье свидетельство – это свидетельство Отца. Свидетельство Отца о Христе. 16 стих, вторая половина 16 стиха, мы видим, сказано так. «Я не один, но я и Отец, пославший меня». И 18 стих. «Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Итак, это третье свидетельство. Первое свидетельство Христа, второе свидетельство фарисеев и третье свидетельство Отца о Нем. Когда Отец свидетельствовал о Христе? Мы видим в Писании два таких ярких события. Первое из них – это крещение. Это крещение Иисуса Христа. Давайте откроем вместе Евангелие от Матфея, 3 глава, стих 17. И напомним себе еще раз те удивительные слова, которые Отец провозгласил по отношению к Иисусу Христу. Конец 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей и се глас небес глаголящий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И так очевидно, Отец заявляет об Иисусе Христе. «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы видим, что Сын в полной мере исполнил волю Отца. Сын в полной мере осуществил замысел Божественной Троицы, воплотившись, живший, умер и воскрес, и вознесся на небеса. Полностью все, что нужно было выполнить, Он выполнил. И когда Он молился в Гефсимане, Он говорил, «Не моя воля, но Твоя да будет». Итак, мы видим это свидетельство Отца о Христе, что в Нем Мое благоволение. Это значит, я доволен им. Благоволение – это значит, Отец говорит, я доволен своим Сыном. Он все сделал как нужно, все верно. И второе свидетельство, которое мы видим, также очень ясное, очевидное, это во время преображения Иисуса Христа. Снова-таки голос Отца, Матфея 17 глава. Те же самые слова, которые мы находим здесь, немножко добавляет божественный автор. И 17.5 сказано, когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголящий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, и Его слушайте. Его слушайте. Это очень важный момент, очень важное добавление. что свидетельствуя о сыне, отец говорит: его слушайте. И снова мы приходим к тому, что у нас есть все необходимое свидетельство об Иисусе Христе, свидетельство его слов, его учения, его повелений и заповедей. Мы имеем все, и наш разум должен был посвящен этому слову, чтобы нам вполне быть преданным ему, чтобы нам его слушать, чтобы нам его почитать и прославлять в нашей жизни. Итак, этих три ясных свидетельства доказывают нам божественность Христа, чтобы наша жизнь изменялась, чтобы мы были посвящены нашему Господу. Давайте мы преклонимся сейчас перед Ним, поклонимся Ему в нашем сердце и будем просить благословения для нашей жизни. Аминь. Господи, какой Ты славный, и мы радуемся, что мы можем видеть, что мы можем слышать, не только физически, но духовно, чтобы узреть Тебя, узреть Твое величие, Твою святость, Твое совершенство. Мы поклоняемся Тебе, Христос наш, Спаситель наш, Бог наш. Мы припадаем к Тебе, и мы просим, благослови нас в нашей жизни, чтобы эти свидетельства Твоего Божества, они так укрепляли наше сердце во всех обстоятельствах нашей жизни, в тьме, греховной тьме, в тяжелых обстоятельствах, чтобы мы видели ясно и были послушны Тебе, как мы слышали слово от Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Которым Я доволен, Его слушайте». Господи, помоги нам быть послушными Тебе во всем, во всех обстоятельствах нашей жизни, ибо Ты этого достоин, Триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.